Добрый день всем слушающим курс «Вековые конфликты». Сегодня у нас знаменательный момент, потому что мы начинаем 11-ю лекцию. А знаменательного в нем то, что когда эта лекция закончится, никто, и прежде всего я, не могу вам сейчас сказать. 11-я лекция – это «Войны за гегемонию». И, например, сегодня мы коснемся только архаичной Греции. А у нас есть еще классическая Греция, у нас есть Рим, у нас есть эллинизм. В общем, я думаю, что мы будем говорить о войнах за гегемонию очень долго. Но из всех лекций на эту тему сегодняшняя, наверное, будет самой необычной, что следует из ее названия. Полис как древний реактор РБМК. На самом деле, когда я проектировал курс «Вековые конфликты», я абсолютно не имел в виду данную лекцию, у меня не было ни схемы ее в голове, ни представления о ней. И она оказалась для меня самого очень неожиданной. Соответственно, я рад познакомить вас с теми результатами рассуждений и размышлений, которые у меня накопились при изучении как-то повторным, третичным, четвертичным и многократным греческой истории. Вместо эпиграфа ко всему циклу «Войн за гегемонию». А нам говорят: «Афины, войной пошли на Спарту». А я говорю: «Покинуть, хочу поскорее я парту». Известный старый добрый фильм «Приключения электроника». Герои там пятиклассники, так что про войну Афины-Спарту там абсолютно не случайно. Именно в пятом классе в Советском Союзе и проходили античный мир. Итак, о чем у нас сегодня, собственно, пойдет речь? А пойдет она у нас о некотором наборе загадок истории. Дело в том, что, конечно же, от меня ожидали, да я и сам ожидал от себя, что эти лекции будут посвящены прежде всего всякого рода военным политическим перипетиям от того, что происходило во времена архаичной, затем классической Греции. Но потом я вдруг понял, что, во-первых, общую линию, структуру, сюжет этих событий каждый знает с детства. Во-вторых, разбираться в тонкостях и конкретике нет никакой необходимости, потому что это редкий пример знания абсолютно бесполезного. Ну что, например, вам от того, что священных войн было 4? Я думаю, что даже первую из них, наиболее важную, вы уже не помните. Что же говорит тогда обо всех остальных? В результате получилось, что большого желания пересказывать политические события у меня нет. Зато есть желание разобраться, почему эти события были именно такими. И я, по крайней мере, хочу попробовать это сделать. Первое, что вы видите сейчас на экране, это география Греции времен Троянской войны. На редкость интересный источник. Здесь, собственно говоря, указаны греческие города-государства Микенского периода, а главное – те великие и светлые герои, которые вышли из этих городов для того, чтобы принять участие, собственно, в Троянской войне. И это то, с чего у нас все начинается, ибо Троянская война, как мы уже говорили, это водораздел. Водораздел между ранней и классической древностью. Так что вы видите, обращаю ваше внимание, вы видите страну, где очень много городов, много героев, много областей, ну и, соответственно, очень такая уже развитая цивилизация, претендующая на многое, в частности, на власть в Малой Азии и на создание довольно интересной империи, включающей в себя два стока – балканский и малоазиатский. Могло получиться очень интересно, но не получилось ничего. А вот дальше мы начинаем изучать вторжение дарийцев. Следующая карта мне очень нравится. В каком плане? Для любителей военной истории, обращаю ваше внимание, перед вами ранний Шлиффен. Пусть крайний справа коснется плечом Ионийского, в наше время Адриатического моря. и тогда все получится. Здесь, собственно, обозначена оперативная ситуация на момент начала дарийского вторжения. Надо сказать, что момент начала дарийского вторжения – такая игра языка, потому что между волнами этого вторжения было более 100 лет. И первоначально Микенам удалось отбиться, а вот потом ситуация начала довольно резко меняться. А, собственно говоря, у нас имеет место быть линия укреплений по Истму, которую дарийцы пытаются взять прямым штурмом, и которую взять прямым штурмом не удалось. Ни в первом, ни во втором походе, а их было все-таки довольно много. И тогда появилась совершенно новая стратегическая идея. Каренский залив переходится в узком месте, около города Навпакт. Собственно, дарийцы в этом месте честно построили лодки и в течение какого-то числа дней, а может быть, какого-то числа недель, переправили свою армию в Элиду. Далее они поступили, уже первый этот ход был очень хорош, потому что, как вы видите, истмийская линия укреплений обойдена с фланга и, вообще говоря, потеряла свое значение. При этом микенские войска находятся, естественно, в основном на Истме, на Каринском перешейке. Внимание, вопрос. Как в этой ситуации будут разумно действовать микенцы? Узнав, причем наверняка с приличным опозданием, что противник переправился через пролив. Они сочтут, что возникла угроза. Либо, собственно говоря, самому Истму, либо даже Микену. Понятно, что сейчас дарийцы могут резко свернуть либо на, почти на запад, либо на запад-юго-запад, и, двигаясь по прямой, по побережью, соответственно, выйти, собственно, к Истму, после чего у них будет возможность брать Микены и Аргос, либо, собственно, уничтожить в хорошей, красивой, классической битве на окружение микенские войска. В этой ситуации понятно, что микены немедленно отводят войска, собственно, к центральным областям страны, к Микенам и Аргусу, полагая, что все еще не совсем потеряно, в том плане, что брать эти очень неплохо укрепленные города – та еще работа. Линии снабжения через Навпакт у дарийцев, в общем, нет. Правда, снабжения им нужно пока не очень, но, может быть, и понадобится в дальнейшем. Короче говоря, игра продолжается, шансы еще вполне есть. Вместо этого дарийцы, ума не приложу, кто им посоветовал. Может, впрочем, мы сами догадались, не случайно все-таки руководители вторжения потомки Геракла резко сворачивают на восток, а затем на юг. И делают охватывающий маневр по хорошим дорогам, двигаясь по побережью Пелопоннеса. И первое, что у них на пути, это город Элида, у которого с микенами были самые неприязненные отношения. После чего выясняется, что войско дарийцев получило великолепную базу снабжения в Элиде, плюс элидские войска. Соответственно, они форсируют речной рубеж Пинея и далее начинают двигаться на юг, выходя в долину Алфея. А это очень немало, потому что там находится одно из базовых святилищ, захват которого архиважен и архинужен. Захватив это святилище, гераклиды разделяют армию на две группировки. Одна уходит вдоль реки Эпамис в Мессению, а другая идет вдоль реки Эфрот к древней Спарте. Давайте будем сразу уточнять, что под словом «Спарта» понимается много очень разнообразных понятий. Это вот та самая Спарта, в которой царствовал Менелай, основной до него Тиндарей, основной участник Троянской войны и ее источник. После чего образуются три государства – Элида, Мессения и Лакония. Эти три государства блокируют. Микена с тыла. При этом с Афинами у дарийцев нормальные отношения, а Фивы уже разрушены. И сделать, собственно говоря, ничего не могут. Положение Микена и Аргоса становится крайне тяжелым. И, в общем, следующим ударом их берут с тыла. Заметьте, шлиффеновский маневр практически проделанный совершенно идеальным образом. То есть это надо было еще постараться. Даже жалко, что Шлиффен изучил Ганнибаловы войны, но не занимался архаичной Грецией. Там он нашел бы свой маневр в совершенно чистом виде. Но любопытно здесь не сама по себе ситуация, каким образом была организована победа. Наверное, можно было сделать и по-другому, а возможно, Микены уже находились в таком состоянии, что и даже прямая атака их, наверное, бы взяла. Для меня здесь ситуация загадочна по совершенно другим причинам. Смотрите, как все красиво получилось. Ну, все мы более или менее по прошествии тысячелетий разбираемся в военной истории и прекрасно понимаем, что при такой схеме военных действий ожесточенных боев просто не будет. Ситуация для проигрывающей стороны с самого начала является безнадежной. И в этой ситуации острого желания драться до победного конца, конечно, у кого-то может возникнуть, но все понимают, что этот конец будет очень близок. И поэтому вряд ли кто-то на это пойдет. А это означает, что в своем красивом маневре дарийцы не должны были встретить серьезного сопротивления. Но, может быть, последний этап штурма Микен, да и то, кстати, вряд ли. Далее. С самого начала они довольно разумно создают у себя области страны. Элида, где, между прочим, основное население не дарийское, остается ахейское. Мессена, где население в основном дарийское. Спарта, где имеется и дарийцы, и ахейцы. Собственно, именно из-за этого через какое-то время в Спарте исторически будет два царя. Ну и дальше у нас имеется Аркадия, горная область на севере полуострова. И, собственно, Арголида, Микена и Аргос. Вполне разумная система, вполне разумное деление страны на области. Да, было понятно, что раньше или позже эти области передерутся между собой, забыв, что они изначально один народ дарийцы и одно государство. Впрочем, на то пошло дарийцы и ахейцы, это тоже один народ. Но, во-первых, совершенно понятно, что победителей в тот момент, что там будет через 400 лет, интересовало во вторую очередь. И, в общем, можно сказать, что действовали они вполне себе рационально. А теперь, внимание, вопрос. Каким образом получилось так, что ахейские города сожжены, помните лекцию по фазовой катастрофе, сожжены до основания? Вообще говоря, на эту тему обычно отвечают, что дарийцы были диким народом. Давайте введем три уточнения. Уточнение первое. Дарийцы – греки, говорящие на дарийском диалекте греческого языка. Между прочим, по сю пору в Пелопоннесе есть две деревушки, где живут люди, говорящие на именно древнем дарийском, считающиеся прямыми наследниками спартанцев. В общем-то, их хоть и с трудом, но понимают. А с тех пор, извините, развитие греческого языка продолжалось за 3000 лет. Так вот, они говорили на том же языке. Они верили в тех же богов. У них было тоже базовое святилище. Более того, есть стандартная ошибка, историческая аберрация, которую не избежал даже Лаэш Миштерхейзе в «Загадке Прометея». У многих есть такое сильное желание сказать, что дарийцы жили примерно так же, как поздние спартанцы, то есть спартанцы после Ликурга. Но вообще, ну и утверждается, что ликурговая Спарта была очень близка к древним формам организации. На каком основании и кто это придумал, для меня является полной загадкой. Мы с вами давно учили классическую древность. Не Ассирия, не Крит, не та же Микенская Греция, да и вообще ни одно из древних царствований такой сложной формы власти и эксплуатации, которую сделала у себя Спарта после Ликурга, никогда не создавала. И называть это древней формой просто невозможно. Это нужно было иметь очень развитое небо, очень сложную онтологию и очень сильное воображение, чтобы создать подобный тоталитарный механизм. Как было сказано на одной из хоббитских игрищ, ну да, я все понимаю, истинная интеллигенция. Только настоящие интеллигенты могут построить правильный тоталитаризм в стане Саурона. Здесь ровно та же самая ситуация. Чтобы сделать реформу Ликурга, нужна была интеллигенция, которой у дарийцев, разумеется, не было в помине. Поэтому ничего такого у них не было. Ни дикого воинского энтузиазма, там вот сверх, опять же, по спартанскому типу. Но заметим, вообще-то даже спартанцы не замечены в сжигании чужих городов дотла. Да и на самом деле встает прямой вопрос, зачем. Это второй момент. В общем-то, очень не похоже на поведение дарийцев. Далее они между собой воевали долго, нудно и не очень интересно. Но вообще говоря, опять же, в рабов жители обращали, пожалуйста, много раз. Нормальное состояние, тем более Елотия для них была естественной формой внеэкономической эксплуатации. А вот культуру уничтожать, города сжигать, ну, не замечено они в этом, не их практика. Четвертый момент самый интересный. Вообще говоря, дарийцы, захватывая эти земли, официально свои претензии на эти территории обуславливали и объясняли наследием Геракла. Ну, все помнят, Геракл должен быть владыкой всего Пелопоннеса, его обманули, вернее, обманули Зевса и, соответственно, Амфитриона. В результате Геракл был всю свою жизнь слугой. Он не пытался изменить это состояние, но на его детей это не распространялось. И чисто формально, по происхождению Амфитриона, ну и, соответственно, от Геракла, его потомки являются законными царями Микен. Ну, с их точки зрения, понятно. Так вот, внимание, вопрос, какой это поры законный наследник уничтожает наследство? Это совершенно неестественное состояние. И, в общем, было совершенно понятно, в том числе и по этому маневру, я не случайно и не зря вам вот так подробно здесь нарисовал, как он шел, было видно, что вообще-то дарийцы хотят не разрушения мира, а честного его захвата. Кому охота править на пепелище? Что им, собственно, всем исторически пришлось делать? Отсюда можно прийти к довольно важному выводу. Дарийское завоевание само по себе к уничтожению городов Микенской Греции, если и имело отношение, то косвенное. Я даже бы сказал бы следующее. Очень похоже на то, что разрушения, поджоги, которые случились из-за жесткой внутренней борьбы в терпящей поражение державе, были потом просто повешены на дарийцев. Грубо говоря, чем дальше, тем больше я убеждаюсь в том, что и Микена, и Аргос, и Пилос, они были уничтожены не вторжением. Да, вторжения маркируют пожары, но не вторгающиеся сжигали эти города. И это очень важный момент для нас, для объяснения катастрофы Бронзового века, для ее понимания. Кто помнит прекрасный рассказ Азимова «Приход ночи»? Когда ночь приходит, люди кричат огня и пытаются поджечь факелами дома. Похоже очень, что что-то подобное происходило и тогда. Ну и, собственно говоря, дарийское вторжение закончилось. Ну, будем считать, что оно закончилось, когда была создана Арголида. Хотя, на самом деле, потом были довольно долгие события в Аркадии, но это сейчас нас не очень занимает. Важно, что начались темные века, которые как-то сами собой перешли в архаическую Грецию. Вот, собственно говоря, очередная наша карта-таблица. Критская цивилизация, Микенская, катастрофа Бронзового века, темные века, архаическая, классическая, эллинистическая Греция. Закончилось все в 146 году, когда Риму наконец надоело, и он за все эти территории объявил своими провинциями. До этого, как вы видите, у нас достаточно много событий, и почти все эти события – войны. Интересовать нас сегодня будет только один кусочек этих событий – это, собственно, архаическая Греция. Итак, напоминаю вам катастрофу Бронзового века. Падение численности населения втрое – с полутора до полумиллиона. Это будет иметь очень большое значение через некоторое время. Полное физическое уничтожение правящей элиты. Кстати, вот за уничтожение элиты дарийцы вполне вероятно несут ответственность. Это полностью отвечало их правилам войны, но, собственно, греки вели себя втрое ровно так же. Было вполне естественно для того времени. Гибель или бегство мастеров, любых мастеров. Потеря письменности. Полное уничтожение товарного производства. Переход экономики или хозяйствования в нижнее триггерное состояние, в хозяйство выживания. Самооборона маленьких поселений, самообеспечение, автаркия маленьких поселений, безденежное хозяйствование, налоги натуральные, либо вообще отсутствуют. Да, вопрос, почему маленькое поселение могло себя защищать? Ответ чрезвычайно прост. Оно было настолько бедным, что собирать значительную армию для его штурма никто бы не стал, потом не рассчитаешься с соратниками. А отбивать атаки шаек в несколько десятков человек, это уже было вполне возможно. И вот именно в условиях катастрофы Бронзового века возникает полис. Мы привыкли говорить, что называется, читали и даже писали в разных источниках, что полис – это город-государство. Так вот, полис – это отнюдь не город-государство. В некотором плане это антагонист понятия город-государство, антоним к нему. Это не город, потому что жители полиса, напоминаю, мы говорим об архаической Греции, то есть темные века где-то 11-9, архаическая Греция – это, соответственно, где-то 9-7. А жители полиса не занимаются ремеслом, не занимаются торговлей. Жители полиса заняты исключительно или почти исключительно сельским хозяйством и всякой мелочью, которая обслуживает сельское хозяйство. Что я имею в виду? Но вот возьмем мы гораздо более позднюю Спарту. Вся экономика Спарты была построена для войны. Это означает, что у них были определенные ремесла. Спартанцы делали очень неплохое, точнее просто хорошее оружие. Спартанцы делали ряд простых, некрасивых, но качественных вещей. Но все их оружие, все их вещи, а также все остальное, включая их поэзию, делалось для обеспечения армии. То есть войско должно было иметь какое-никакое вооружение. Вот они его и делали. Здесь ровно то же самое, только вместо армии у нас сельское хозяйство. Нужны были какие-то орудия. Кто умел, их делал. Кто не умел, обходился без них. Но получилось именно так. Но обращаю ваше внимание, ни торговли, да ее в условиях катастрофы и быть не может фактически, ни ремесла. Чисто сельскохозяйственное поселение. Второй момент. Это не государство. Потому что отсутствует письменность. Помните, мы как-то говорили, что письменность является необходимым и естественным условием государственности. Отсутствует право, по крайней мере писанное, опять же по причине отсутствия письменности. Отсутствуют и рефлексируемые классы. Может, какие-то классы есть, но видит Бог, жители полисов этого не понимали и их как класса не различали. Полис – это крестьяне, сбившиеся в кучу. Если хотите, их можно сказать более красиво. Это крестьяне, которые соорганизовались, чтобы как-то защитить себя, свои дома, свои семьи, свои поля и свою собственность, чтобы они под словом «собственность» не понимали в этот момент. Иными словами, греческие полисы архаичного периода крайне похожи на ранние позднемезолитические города-лагеря, укрепленные поселения позднего мезолита и раннего неолита. Это именно и есть укрепленные лагеря, в которых укрывали земледельцы, прятали имущество и скот. И заметьте здесь, что для того, чтобы захватить полис ватагой, там несколько десятков, даже как там пара сотен людей, в общем, это уже было затруднительно. А вот разбросанное по территории, что называется, владельцы земли, фермеры, они, естественно, в подобной ситуации были бы легкой добычей. Кстати, греки именно это так все и понимали. Изначально для них полис – это именно не город. Вот Микены или Троя, да, это были города, они их так и понимали. А то, что было после, городами не было. Поэтому греки настаивали на том, что полис – это добровольное сообщество граждан. Граждан, людей, земледельцев, землевладельцев, любое слово здесь выбираете, мужей, которые объединились для выживания и самозащиты. И более ничего. Это очень интересный момент. Когда мы повторяем известную фразу «Город – это не стены и башни, а собрание благородных мужей», Владимир Федорович Никитин любит эту очень фразу, это абсолютно верно. Но как раз это и сказано о полисе. Ибо греки все время пытались объяснить, что полис – это не постройки. Полис – это люди, связанные некоторыми отношениями друг с другом. И никак по-другому. Кстати, греки знали такое понятие, как полис в движении. На греческом это одно слово. Например, греки, которые отступали из Азии, помните историю Анабазиса Ксенофонта, так и именовались в документе полис в движении. То есть полис не привязан к месту, не привязан к географии. И очень важный момент во время греко-персидских войн, а считается, что именно греко-персидские войны – это водораздел между архаичной и классической Грецией. А почему, собственно, афиняне могли оставить свой город? Что считалось, в общем, достаточно странным шагом. Ты теряешь могилу предков, богов и так далее. Ответ был очень простой. Город – это не стены. Город – это люди. Там, где люди, там город, там предки, там боги, там Афина и все прочее. В противном случае они просто не смогли бы этого сделать. Кстати, внегосударственный характер полиса проявляется в его архаичной родовой организации. Почти все полисы в Греции – это филы и фратрии. Нормальная родовая система. А история полиса и вековая пиктограмма полиса, к нам будем говорить много и подробно, это медленный, мучительный и очень кровавый процесс перехода от родовой общины к соседской, или, если хотите, от филофратрии к гражданам и районам, а затем к государству. На начало времен, то есть на наши темные века, столетием после дарийского вторжения, в Греции остаются только два города, находящиеся в тяжелейшем кризисе Афины и вполне благополучная Дельфа. Афина миновала дарийское вторжение. Считается, что Геракл и Тезей были хорошими друзьями. Тезей всегда поддерживал Геракла, и они договорились между собой, что дарийцы Афину трогать не будут. Но, впрочем, дарийцы стремились на Пелопоннес к своему наследию, к которому Тезей действительно не имел никакого отношения. Но Афина не миновала отдачи Троянской войны. Очень есть умные слова у Гомера. Конечно, народом остались бы афинские люди, когда бы хватило ума, когда подчинились Тесею. Указывается, что Тесей был категорическим противником авантюр на континенте, а, собственно, после его смерти Менестей и организовал поддержку афинянами троянской авантюры со всеми вытекающими последствиями. В результате, хотя Афины точно никто не брал, Акрополь его был разрушен, Акрополь, люди там более не селятся, население города резко сократилось, и Афины ведут себя как тот же самый полис, то есть как место соорганизации земледельцев, с одним важным исключением. Все-таки Тезей успел протащить еще до Троянской войны закон о гражданстве, в ходе которого Афины, гражданство Афин, было изначально поставлено на более высокую ступень, чем чисто родовые принципы. В этом плане он уже был организован не по родам. Это была важная инновация. При Тезее ее не успели опробовать, но потом это имело большое значение. Второй город, который остался городом, а не, соответственно, полисом, это Дельфы. Дельфы, естественно, никто не тронул. Есть такое важнейшее понятие, мы сегодня будем с ним сталкиваться многократно, амфиктион. Это священный религиозный союз греков относительно Дельфийского святилища. Греки остались городом-реликтом, организующим связь Микенской и постмикенской Греции, городом-святилищем. Кстати, должен сказать, что, похоже, в ходе катастрофы Дельфы тоже пострадали, но в меньшей степени, чем остальные города. Наконец, с IX века после реформ Ликурга совершенно особую позицию заняла Спарта. С одной стороны, Спарта – это доведенный до предела военный лагерь. И в этом плане полис, полис, полис. Но с другой стороны, полис – принципиально не государственная структура. А Спарта была нормальным государством. Задача государства была контроль не имеющего гражданских прав окрестного населения. То есть илотов и перееков. Поэтому вот это вот единственное исключение. Собственно, вот вам карта. Во-первых, здесь интересно посмотреть, собственно говоря, народы. Такой серо-зеленый цвет. Это эолийцы и ахейцы. Почти синий – это ионийцы. И такой светло-зеленый – дарийцы. Довольно четко видно, что в общем проживание осталось достаточно компактно. Я пометил здесь на этой карте и основные города. Собственно, их два – Афины и Дельфы, синие звезды. Спарта – военный город, военное полис-государство, красная звезда. Им обычные полисы, здесь обозначены Мессена, Мантинея, Митилена, Эфес, Милет. Их было очень много, я обозначил только те, которые для какой-то цели будут иметь существенное значение. Итак, полисы были укрепленными лагерями, земледельческими военными поселениями. Но не только. У них сохранилась у всех общая мифология. И было два святилища. Оба эти святилища, Додонское и Дельфийское, это проекция мифологии на землю. Это место, где небо с землей прямо непосредственно соединялись. И в любой момент можно было туда прийти и посмотреть, как это выглядит, как они соединяются между собой. Соответственно, эти святилища, они считались общей собственностью всех греков. Даже собственность – неправильное слово. Общим достоянием, великим даром, который греки имеют. И существовал священный союз Амфиктион, задачей которого была борьба с любым святотатством на территории сообщества. Ну вот таких войн было на самом деле священных четыре. Интересно, из них первое. Дельфы находились чуть-чуть в глубине, собственно, полуострова. Посмотрите, вот как раз на предыдущей карте все это можно вполне увидеть. А рядом с Дельфами в заливчике находился порт Кирра. Соответственно, через этот порт паломники отправлялись в Дельфийский оракул. Ну и надо сказать, что жители Кирры... Захотелось получать с паломников денег. В результате чего они обложили паломников налогом на въезд и выезд. Паломники завопили. Дельфийские жрецы сказали, что это, в общем, как-то так, ну, не очень хорошо. Слово за слово. И объявлена священная война. Причем к теме того, насколько все-таки редко разрушались города. В данном случае было совершенно конкретное пророчество Дельфийского оракула, что Кирра за то, что она сделала, будет полностью разрушена, и на этом месте люди селиться не будут. В общем, союзники, были там афиняне, были там италийцы, осадили Кирру. Брать, надо сказать, что стенобитных орудий у них, в общем, не было. И брать укрепленный город со стенами – то та еще проблема. Но нашли они водопровод, который ведет, собственно, в Кирру. И вот дальше начинается вещь достаточно необычная. В нее не все верят. Но, в общем-то, в источниках вся эта история и есть. Хотя в двух разных, но очень схожих версиях. Указано, что они нашли водопровод. Сначала они этот водопровод перекрыли, и киряне начали страдать от жажды. Не то чтобы уж очень сильно, колодцы там были, и запасы воды тоже, но все равно они были недовольны. А потом они открыли колодец снова. Но перед этим добавили в воду большое количество морозника. Есть такое, такое растение, которое, будучи приведенным в состояние отвара, приводит к очень сильной диарее. В общем, жители Кирры отравились, и, будучи скорбным животом, как сказали бы в Древней Руси, защищать город уже не могли. Город взяли, полностью разрушили, жителей продали в рабство, сельским хозяйством запретили им заниматься. В общем, больше Кирр не было, как независимой точки. Очень интересный вопрос. Кто придумал идею, ну, говоря нынешним языком, химической войны? Есть две очень знаменитых фамилии. По одной версии это был сам Солон. Тот самый, который реформа Солона, взятие Саламина. Причем утверждается, что Солон взял не морозник, а ложный морозник. Это черемница, гораздо более опасный яд, алкалоид, который приводит к слепоте и смерти. По другой версии, был именно морозник, четко не смертельное ядовитое вещество. И автором идеи был Небра. Этот Небра считается прямым потомком Асклепия. Напоминаю, что Асклепий вполне себе исторический персонаж, задействованный под Троей. И, будучи потомком Асклепия, он еще и предок Гиппократа. Многие считают, что Гиппократ придумал свою клятву медицинскую как искупление за своего предка, ибо считал, что то, что тот сделал, врач делать не имел права, даже находясь на войне. Обе точки зрения крайне интересны, и здесь перед нами тот самый случай, что предание, легенда настолько хороша, что, в общем, от нее, наверное, не стоит отказываться. Итак, общая мифология. В VIII веке сложился механизм греческого культурного единства из четырех составляющих. Язык плюс алфавит. Как раз в это время греки создают для себя новый алфавит на базе финикийского, и у них снова появляется какая-никакая, но все-таки письменность. Причем удивительно быстро она начинает развиваться. Общая мифология. Это общее святилище и вот этот священный союз. Поэмы Гомера. Общий эпос. Важно, что в рамках общего эпоса фиксируется общее происхождение всех греков. У них у всех в конечном итоге один и тот же прапредок, который эллин. Помните, да, мы обсуждали вопрос эллин, Дор, Эол, Ион и, соответственно, Ахей, его сыновья, ну и так далее. И последняя точка соприкосновения полисов – это Олимпийские игры. если мне изменяет память, 776 год, да. И у нас появляется возможность посмотреть, как выглядят греческие полисные пиктограммы. Подчеркиваю, я рисую не столько вообще мир, сколько полис. Итак, греческий мир. Имеемся мы. Полис, ойкос, как угодно называется. Имеются они. Это остальные полисы. Мы враждебны всем полисам, все полисы враждебны нам, а все полисы враждебны друг другу. Но мы принципиально отличаемся от других полисов. Чем? А тем, что мы афиняне. Тем, что мы италийцы. Тем, что мы фиванцы. А на этом колоссальном противоречии, а как вы видите, сами это пиктограмма изгой, есть точка равновесия, дельфа, которая пытается весь этот противовес как-то вообще удерживать в относительном порядке. Собственно, через этот противовес осуществляется внешнее управление. Таким образом, греческий мир – это много изгоев. Соответственно, полная вековая пиктограмма полиса – это метадокс изгоев. Это изгой, каждый элемент которого в круге тоже является изгоем. Подобная пиктограмма обеспечивает исключительно высокую смысловую генерацию и крайнюю политическую неустойчивость. И действительно, именно за период архаичной Греции мы получаем колоссальное количество базовых конструкций и представлений, онтологических, философских, религиозных, мифологических, математических, которые по сей пор оставляют костяк нашей цивилизации. На эту тему есть большая ругань. Многие современные ученые конца 20-го, начала 21 века очень не любят термин «архаическая Греция». Они говорят, что он показывает на какую-то ущербность этой Греции по отношению к классической. Это все было совсем не так. Это и действительно было совсем не так. Но с точки зрения самих греков назвать их архаическими, то есть древними, то есть связанными с древностью, было скорее наградой, чем руганью. То есть сами греки этого периода, я думаю, были бы очень рады узнать, что через тысячелетия их называют архаическая Греция. То есть Греция, связанная со своей историей. Поэтому я оставил это обозначение. Архаическая Греция – это два феномена. Феномен VIII века. Гесиод с греческим парадоксом, Гомер и Олимпийские игры. Обращаю ваше внимание, всех мы до сих пор читаем, переводим. Не так давно вышел новый перевод «Одиссея», как раз у нас в Петербурге. Спорим. Олимпийские игры у нас хоть и очень плохо, но все-таки делаются. То есть все это сохранилось до нынешнего времени. Следующий большой феномен архаичной Греции – грань 7 и 6 веков. Это Фалес и Милетская школа, Пифагор, Ксенофан, Парменид, Зенон Элейский. И опять можно сказать, что мы сталкиваемся с людьми, мышление которых нас восхищает до сегодняшнего дня. Собственно, это те самые досократики, о которых много интересно и по делу писал Хайдеггер. И с этой точки зрения можно сказать, что по влиянию на нынешний мир не классическая, а именно архаическая Греция играет ведущую роль. Классическая Греция вообще никакой роли бы не сыграла, если бы не великий треугольник Сократ, Платон, Аристотель. Ну и, соответственно, Эвклид. Опять же, я понимаю, что слова «если бы» в данном случае не играют большой роли, но я обращаю ваше внимание на то, что, собственно, и Сократ, и Платон, и Аристотель безусловно считали Элейскую и Милетскую школу своими учителями. Они на них ссылались. Они относились к ним с большим уважением и одновременно с большим юмором, потому что они, вероятно, этих людей рассматривали в некотором плане как современников. Но с кем им было поговорить в Афинах? Друг с другом? И с Парменидом, с Пифагором, с Анаксагором. Вот с ними можно было разговаривать. Второй слайд следующий. Это внутриполитическая структура полиса. Обращаю ваше внимание на крест противоречий, который находится в центре пиктограммы. Ну, собственно, центр пиктограммы у меня как-то называется внизу слева, но тем не менее. Центр в структурной точки зрения. Это противоречие родовой и соседской или гражданской организации общества. И это противоречие олигантропии, нехватки людей в полисе, и олигоклерии, нехватки земель в полисе. Собственно говоря, вот этот крест противоречия верен для любого полиса. Противоречие форм организации сразу вызывает социальный перегрев, после чего в полисе начинается быстрая дифференциация на аристократию и демос. Дифференциация и борьба между аристократией и демосом усиливает социальный перегрев, после чего складываются два формата общественного управления полисом – олигархия и тирания. Ну, не стоит, наверное, в сотый раз говорить, что слову «тирания» греки никогда не придавали негативного значения. Напротив, они всегда рассматривали его совершенно позитивно. Тирания – это власть одного, не ограниченная законами, но делающаяся в интересах полиса и, в общем, в интересах большинства населения полиса. Как правило, тиранию поддерживал демос, и против нее боролась аристократия. Противоречия олигархии и тирании быстро переходили все разумные границы, социальный перегрев усиливался, в ходе этого перегрева уничтожались и тираны, и олигархи, и возникала демократия. Демократия греческого полиса – это непрерывная борьба всех против всех. Это классический круг противоречий, где, я думаю, между любой парой людей найдется жесткий конфликт. А теперь смотрите, и вы увидите, что у вас идет рост социальной температуры на всех стадиях этого процесса. Что такое рост температуры? Ну, в качестве простого примера. Греки у нас вроде такой гуманный и добрый народ, по крайней мере, в учебниках истории. А в общем, демократы при захвате власти в Милете растоптали быками не только аристократов, но и всех их детей, включая грудных. Когда, в свою очередь, аристократы вернули себе власть, они виновных в этих и похожих злодеяниях вместе с детьми сожгли. В паре случаев уничтожение своих было настолько жестоким, что спартанцы, именно спартанцы постликурговские, уже такие относительно сверхвооруженные, думающие только о победе, приходили в город и занимали его, не имея желания им владеть и даже обращать жителей Велотов, а просто чтобы прекратить резню. То есть до какой степени нужно было довести жестокость, чтобы спартанцы решили, что это уже нарушает не только законы людей, но и законы богов, и на это нельзя смотреть. Вот это перегретый греческий полис. Войны, вторжения, катастрофы, внутренние события святотатства приводили к взрыву. После чего мы приходим к аттрактору. А аттрактором оказывается нормальная политея. Это уже классовая государственная организация. Даже слово может остаться тем же самым. Но это уже не полис. Это уже государство. Второе противоречие. Олигантропия – нехватка людей, олигоклерия – нехватка земельных наделов. Смотрите, вся вот эта конструкция полиса уникальная, интереснейшая. Она же завязана за то, что у вас хватает земли. У вас же, по сути дела, это добровольная соорганизация владельцев земли. Значит, если у вас кончаются темные века. В период темных веков все было понятно, население резко упало, земли было больше, чем надо. Но потом-то у вас начинается в хороших, удобных полисах рост населения, который, разумеется, сопровождался социальным перегревом. И тогда оставался один вариант. Либо полис деградировал, либо полис начинал вывод колоний. И начиная возникает активнейшая колониальная политика. Вообще, судя по всему, полис вне колонизации существовать не может в принципе. И в этом плане сделали полюсную структуру, ждите периоды великих географических открытий, у вас вариантов нет. Вывод колоний, естественно, сопровождался двумя вещами. Во-первых, дочерние колонии сохраняли некоторую связь с метрополией. Что значит некоторую? Это с нашей точки зрения никакую. А с точки зрения греков абсолютную. Потому что огонь, который горел в колонии, был взят с очага метрополии. И тем самым связь между метрополией и колонией рассматривалась как связь матери и ребенка, как непосредственная священная связь. А второй момент. Чтобы связь с колониями как-то худо-бедно организовать, нужна была помощь других городов. В конце концов, колонии стали слишком далеко от метрополии, и плавать без остановок туда было уже очень сложно. И тогда возникает идея союзов полисов. Сперва это очень простая вещь – симмахия. Симмахия не дает никаких обязательств, кроме того вещи, что полисы признают друг друга равноправными партнерами. То есть твой корабль туда может зайти, его не захватят, и с него даже не возьмут налогов. Между прочим, это означает и еще один очень важный момент. Это означает, что между жителями, если между жителями полисов, например, в симмахии, возникают отношения супружеские, то этот брак признается законным. Далее начинают возникать политические союзы полисов. Ну, собственно, об этом мы будем говорить в теме «Войны за гегемонию. Классическая Греция». Пелопоннесский союз, Морской союз, Беотийский союз, их было довольно много. Как только возникают союзы полисов, сразу оказывается, что вы создали структурочку для завоеваний. И начинается следующая стадия социального перегрева, которая разрешается событийно через войны за гегемонию. Войны за гегемонию решают, какой из союзов полисов может руководить всей Элладой. Войны за гегемонию также приводят к разрушению полиса и переходу к государственной организации общества. Вот на этой схеме то, что находится в пунктире, это вековая пиктограмма полиса, а то, что находится вне этого пунктира, это аттрактор разрушения полиса. Греческий мир как целое можно рассматривать как социальный тепловой двигатель. И это канальный двигатель. Каждый полюс – отдельный канал, подобный трубке в водотрубном паровом котле или каналу в реакторе типа РБМК. Свободный объем внутри трубки или канала очень мал, поэтому перегрев происходит быстро. Ну, представьте себе, например, такую ситуацию. Вы в большой стране типа Персидской империи попали в какую-то для себя не совсем благоприятную ситуацию. У вас много социальных ролей, которые вы, в принципе, можете сменить. Вы, в принципе, можете отправиться в путешествие, стать купцом, переселиться на территорию, на которую царь царей в этот момент желает отправить персов, чтобы они там хозяйствовали. У вас много выбора. Если вы попали в кризис внутри полиса, то, как правило, границы полиса, то есть место, где заканчивается его власть, вообще-то видны невооруженным глазом с высокой точки. Вам некуда идти. Поэтому, соответственно, социальный перегрев в полисе происходит очень быстро. Разделить враждующие стороны, просто отправив одних направо, другие налево, некуда. А сверх того, социальному перегреву еще и способствует жизненная философия агона, которая сохранилась с микенских времен. Соревнования, желание добиваться победы всегда и любой ценой. В общем, как греки говорили, что их вожди в Троянской войне были не вполне нормальными, потому что в крови было много божественного ихора, так вот этот ихор, похоже, никуда не делся в архаической Греции. Комментарий в классической тоже. Амфиктион и общая содержательная обособленность греческого мира от всего остального играет роль коллектора. То есть у вас все вот эти высокое давление собирается в коллекторе и делает единую работу. Работа двигателя. Онтологические сдвиги, культурное развитие, колониальная политика, создание Великой Греции, симмахия, союзы полюсов, впоследствии войны за гегемонию. Ну ладно, войны за гегемонию нам сейчас вспоминать не очень приятно, но обратите внимание, все остальное – это же очень редкая ситуация. Когда у вас страна работает как тепловой двигатель, вообще-то одной из задач которой являются онтологические сдвиги, их генерация. И они таки их генерировали. Базовая проблема. В условиях постоянного перегрева трубки разрушаются. Внутриполитическая борьба не знает никаких границ. Но я уже говорил, что жестокость греков по отношению к, собственно, грекам же должна была войти в поговорки. В конечном итоге реактор, разумеется, взорвался. Но успел обогатить материалистическую ноосферу Рима своими очень тонкими смыслами. Ну вот смотрим следующую картинку. Я говорил о том, что работа двигателя – это онтология, культура, колониальная экспансия и войны. Вот это колониальная экспансия. Синяя толстая стрелка – это самая ранняя колонизация создания Ионии. Красные стрелки. Два основных направления колонизации – это зона движения в зону проливов, собственно, район Византия, и движение на Сицилию и Италию. Не знаю, понимали ли греки, что Сицилия – стратегический центр региона, но пришли они туда очень и очень рано. В Африке они практически не закрепились, хотя, конечно же, попытки тоже были, и они, разумеется, не выходили на Финикийское побережье, где, соответственно, были другие хозяева, собственно, финикийцы и есть. Далее. В орбиту экспансии было включено все Черное море, и экспансия начала идти в юго-западную Европу, то есть зона нынешнего Марселя и в конечном счете в Испанию с ее железом и оловом. Вот это, собственно говоря, основные направления колонизации. Ну, что еще здесь можно сказать относительно колониальных дел греков? Колонизация была достаточно сложной процедурой. Во-первых, она в обязательном порядке сопровождалась разведкой. То есть сначала народ выяснял, где и как. Во-вторых, обязательно и все непременно было получение положительного ответа от Дельфийского оракула. В-третьих, как вы сами понимаете, колонизация какой-нибудь Ольвии в тот момент мало чем отличалась, ну, кроме кислорода, от колонизации Марса. То есть с собой надо было вести все. И надо было очень четко понимать, что, в общем, получить помощь в относительно быстро, короткое время не удастся. Пойдет ли речь о продовольственной помощи или о военной? Поэтому вы должны были иметь приличную вооруженную силу, вы должны были иметь какие-то запасы, орудия труда, систему организации. И, безусловно, то, о чем я уже говорил, вы брали с собой огонь домашнего очага вашей метрополии. Таким образом создавались экспедиции. Иногда колонии укоренялись не сразу, а с второй, третьей, четвертой попытки. Иногда они жили недолго. Но в конечном итоге колоний было очень много. Греческий язык, греческая культура – все это начало именно тогда. Это, собственно, зона конца VII – начала VIII веков до нашей эры. Это была зона, когда уже пошла экспансия греческой культуры по всей будущей Европе. Это одна сторона проблемы. Вторая сторона проблемы – и Ольвия, и Сиракузы, собственно, Сицилия. И Южная Италия – чрезвычайно богатые и хорошие земли. Намного лучшие земли, чем земли Балкан. И в Греции, которой всегда не хватало продовольствия, вдруг выяснилось, что она может полностью питаться товарным хлебом. А как только у вас появляются идеи товарного хлеба, у вас сразу же возникает идея о том, что города – это вообще-то не центра земледелия, а центра ремесла. Вот в этот момент возникает вполне понятная ситуация. Зачем сеять хлеб в достаточно плохо, малоплодородных землях Балкан, если у вас есть возможность создавать орудия труда, делать оливковое масло, выдавливать его, чтобы, ну, не оливки же с собой таскать, извините, в ту же Ольвию, а получать оттуда хлеб, который там почти ничего не стоит. Как только возникает такая идея, у вас опять разрушается основание полиса. Но при этом возникают уже не полисы, а нормальные города. Или, если хотите, полисы трансформируются в города, сохраняя некоторую часть предыдущего своего развития. И начинается серьезная торговля, появляется золото, серебро. И, в общем, после этого идет быстрый переход к тому, что мы потом назовем классической Грецией. История архаической Греции – это колонизация плюс непрерывные войны. На следующем слайде у меня краткий, неполный сильно список войн, которые вели греки в разные периоды. Обратите внимание, что некоторые из них могли идти, ну, например, 300 лет. Почему войны могли идти так, шли так долго? Заметим, чем ближе к концу архаичное начало классической Греции, а границу мы проводим по Марафонскому сражению, ну или, если хотите, по Милетскому восстанию 500 года, тем войны становятся короче. Почему они становятся короче? А потому что это уже войны за конкретное содержание. Ну, например, афиняне делят с ионийцами важный, хороший, удобный остров Саламин. Но в конце концов определили, в чьих руках Саламин, закончили войну. А до этого войны, во-первых, носили честь священный характер, а во-вторых, и это тоже нужно понять, у греков различение между войной и спортом было значительно более слабым, чем у нас. Во-первых, спорцы в кулачном бою тоже могли запросто убить. И, в общем-то, у гоплита, полностью вооруженного на поле боя, если это уж был, ну, уж не совсем вдрызг проигранный бой, шансов выжить было больше, чем у кулачного бойца на Олимпиаде. А отсюда, соответственно, отношение к войне как к спорту. Греческая военная этика. Потерпевшие поражение должны пытаться взять реванш. Ты не только против этого не борешься. Ты это считаешь правильным, это естественное состояние дел. То есть в этом плане, ну, предположим, там в чемпионате мира побеждает Бразилия. Она же не будет говорить, все, теперь мы никогда ни с кем играть не будем. Никому не позволим формировать никакой футбольной команды. Мы теперь навечно победители. Вот точно так же рассуждали и греки. Взять реванш должно было следующее поколение, а для этого оно должно было вырасти и научиться воевать. А это уже означает, что войны могли идти с 25-30-летними зазорами. И, в общем, это могло идти довольно долго. Но к концу периода, то есть, собственно говоря, к VI веку, в общем-то, от этого стали отказываться, войны стали вести достаточно бесчестно, и на всю эту военную этику довольно здорово наплевали. Но вот 300-летняя борьба Спарты и Аргоса. Эта война чем интересна? Что, собственно говоря, ликургов реформы в Спарте были вызваны именно этой войной. Понятно, что Аргос – это те же самые дарийцы, и Спарта – это те же самые дарийцы. Воюют они между собой долго. Сначала побеждают спартанцы, удачно проведя битву при Гелосе. А потом к власти в Аргосе приходит Фидон, который заявляет, что он тут вообще самый главный. Причем он претендует на владычество не только над Лаконией, Аргосом, Мессенией, но также и на Аркадию и Элиду, ссылаясь на наследство Телема. Телем тоже один из Гераклидов, и к этому времени данную историю было уже лет 400-500. Он организует у себя тяжело вооруженную пехоту, строит ее фалангой. Фаланга выигрывает у спартанцев битву при Гиссии с разгромным счетом. После чего напротив Спартанского побережья захватывает остров Кефир, сосредотачивает там Аргусский флот и показывает спартанцам, кто теперь здесь хозяин. Именно после этого поражения, собственно, происходит приход к власти Ликурга. Очень сама по себе странная история. Многие вообще считают Ликурга фигурой выдуманной и фантастической. Говорят, что Аристотель... нельзя здесь верить Аристотелю. Для меня полный вопрос, внутренняя загадка. Но понятно, что Аристотель Ликурга отделяло 400 лет. И он, конечно, знал о нем далеко не все. Но нас-то от этих событий отделяют еще большее число лет. А самое главное, что ничего, кроме, собственно, текста Аристотеля, у нас все равно нет. Поэтому каким образом можно в этой ситуации его подвергать сомнению, для меня вопрос. Какова методология этого сомнения? Но иногда подвергают. В общем, что сделал Ликург? Ликург превратил Спарту в настоящее военное государство. До сих пор спартанский формат существования очень часто вспоминают, хоть в Советском Союзе времен 30-х годов, хоть в нацистской Германии тех же времен, да вообще об этом говорят и вспоминают довольно часто. Государство получилось интересное. В нем было масса интересных, хороших моментов. Например, это было единственное греческое государство, где права мужчин и женщин и их образ жизни были, в общем, похожи. Но при этом это было государство, где не было не только прибавочного, но и неутилитарного. То есть, собственно говоря, вся спартанская экономика, вся спартанская философия – это чисто необходимое. Хотя вроде бы чисто формально. Делалось все для того, чтобы в Спарте были дети. Ну, собственно говоря, чтобы спартанки рожали спартанцам воинов. Включая там кучу важных моментов, типа, если у тебя не может быть ребенка, ты совершенно спокойно уступаешь жену там, младшему брату или просто другу. И он считается, ребенок рожден твоим сыном. Никаких проблем с этим не было, и вроде бы никто ничего на этот счет не говорил. Но факт остается фактом. Количество спартанцев падает от поколения к поколению. И Спарта единственный полис, ну не совсем полис, там полис плюс, эпохи архаичной Греции, где шла, в общем, совершенно настоящее обезлюживание. В конечном счете на этом спартанцы прекратили свое существование. При этом они действительно занимались только войной, воевать они умели очень неплохо. Но опять же, получалась вполне понятная вещь. Пока воины ограничивались относительно небольшими потерями, спартанцы могли восстановить в следующем поколении свою численность. Но когда возникали сражения, когда потери были 1,5-2 тысячи человек, на всякий случай... По Ликургу спартиатов, имеющих все права спартиатов, было 9 тысяч. Но такого количества их по жизни никогда не было. Если у вас всего боеспособных мужчин 6-7 тысяч, вы теряете из них 2, то, извините, это будет сильно похуже демографической ямы Второй мировой войны в России. То есть это будет, собственно, и получалось настоящей катастрофой. Сверх того, спартанцев очень скоро начали использовать как воинов-наемников в разных местах. Да, заодно по этому поводу, раз уж о них зашел разговор, в современном мире, в современном кинематографе часто утверждается, что между спартанскими воинами были гомосексуальные отношения. Сразу скажу, что это был полный и абсолютный бред. У спартанцев даже семейные отношения между мужчиной и женщиной довольно строго регламентировались и имели свои задачи рождения ребенка. Собственно, на всякий случай, кто не в курсе, муж и жена спали в разных домах. Они имели право встретиться, но так, чтобы никто не увидел. То есть нужно было еще одному, грубо говоря, уйти из своей казармы, другой из своей, найти место, где они могут заняться любовью и так далее. В этой ситуации, как вы догадываетесь, гомосексуальная связь, мягко выражаясь, социально не приветствовалась. От слова совсем. То есть такие случаи наверняка были, но это исключение, причем, я думаю, более редкие, чем в других армиях. Вот в Биоте священный отряд, фиванский священный отряд, действительно строился на парах гомосексуальных возлюбленных. Но это более позднее время, сильно более позднее. И вообще, говорят, совершенно другой полис и другая культура. Итак, после реформы Ликурга Спарта стала военным государством и начала она проверять свои возможности на войне с Тегеей. Получалось все еще довольно плохо. Есть великолепная фраза английского историка Картледжа: Тегея была подчинена благодаря комбинации магии, военной силы и дипломатии. Это действительно надо было постараться такую вещь организовать. Сначала спартанцы выкрали из Тегеи кости Ареста. О том, что там кое-что им нужно выкрасть кости Ареста, им сказал Дельфийский оракул. А там их нашел какой-то местный пастух, обнаруживший кости великана с 7 локтей ростом. Понятно, что это мог быть только Арест. Сложенной дипломатической военно-разведывательной операцией спартанцы эти кости похитили. И, соответственно, торжественно захоронили у себя. Тегейцы приуныли. Спартанцы двинули на них армию. Приунывшие тегейцы дали им отпор, но почувствовали, что они находятся на пределе. Тогда спартанцы применили дипломатические методы, и в конце концов им удалось убедить тегейцев, что воевать дальше не стоит. А далее продолжалась борьба с Аргосом. И очень интересным моментом была битва 300 чемпионов. По 300 лучших бойцов было выделено Аргосом и Спартой, и они дрались между собой весь день. Закончилось все счетом 2-1. Остался один раненый спартанец и два относительно невредимых аргосца, которые, пожав плечами, пошли к своему войску. Спартанец вернулся на поле боя, после чего пронзил себя мечом. После этого спартанцы заявили, что поскольку он остался на поле боя один, а аргосцы оттуда ушли, то они, спартанцы, одержали в этом бою техническую победу. А их последний чемпион покончил с собой из презрения к удалившимся с поля боя жителям Аргоса. Аргос очень удивился, но Дельфийский оракул каким-то образом признал правоту спартанцев в данном вопросе. Надо, правда, заметить, что когда через пару поколений аргосцы предложили еще раз организовать такую битву, спартанцы почему-то отказались. Но в конечном счете все было после многих сражений. Окончательной катастрофой Аргоса стала битва при Селее, после чего Аргалида прекратила свое существование, и Пелопоннесский союз был оформлен полностью как военно-политическая группировка. А поскольку, напомню, Спарта была хоть и не городом, но она точно была не городом, вот это деревня-деревня без всяких вариантов, но она была государством, то Пелопоннесский союз в некотором плане был государственным образованием. Хотя спартанцы, как народ умный, кстати, утверждение о том, что у спартанцев не хватало интеллекта, вот совершенно точно неверно. У них была очень умная, очень дельная дипломатия. Они великолепно строили речь, лаконическая речь, совершенно не выдумки. Они умели четко и ясно формулировать свои мысли. Они умели правильно задавать вопросы оракулам и получать от оракула правильные ответы. И у них хватало ума в Пелопоннесском союзе не лезть ни в чьи дела. Союз был чисто военной организацией на случай большой войны с каким-то очень серьезным противником. А внутренние дела, что там происходит в разных городах, если это не Мессения, которая постоянно порывалась восстать, спартанцев не интересовало от слова совсем. За счет чего Пелопоннесский союз и был очень устойчивой организацией. Не могу не отметить, хотя это уже переход к нашей следующей лекции, что у афинян ума на невмешательство в дела союзников точно не хватало. Да, еще важный момент. Официально считается, что Ликург запретил золотую и серебряную монету и заменил ее всю железной. А тонкость заключается в том, что в то время, когда жил Ликург, и когда датируется его реформа, ни золотой, ни серебряной монеты в Греции вроде бы не существовало, в том числе и в Спарте. Но факт остается фактом. Далее золотая и серебряная монета не появились. И если бы это никак не было оговорено у Ликурга, то странно почему. Почему, собственно, железная монета? Ответ чрезвычайно простой. Их даже красть невыгодно. Фактически, это были монеты для безмонетной экономики. Почему я об этом говорю? А потому что в этих условиях, само собой разумеется, спартанцы не брали денежный налог со своих союзников. Смысла не было. И деньги этим деть было некуда. А потому союзники, в общем, не ощущали спартанское владычество экономически тяжелым. В то время как Афины, где к этому времени уже были и золотые, и серебряные монеты, и серебряные рудники, и уже очень неплохо развившаяся торговля, вот афиняне с большим удовольствием использовали казну союзников для решения своих собственных проблем, что привело к куче неприятностей у афинян в ходе Пелопоннесской войны. Но вот это уже совсем другая история. Спасибо за внимание.